Добрый день. Сегодня мы должны поговорить про недельную главу и поговорить немножко про Рош ха-Шана, да? И я попытаюсь связать эти две темы. Недельная глава Китаво приводит две заповеди, которые, я бы сказал, предпоследние заповеди во всей Торе. После них есть только заповедь записать книгу Торы. Да? И мы выполняем, каждый выполняет эту заповедь, покупая хумашим, покупая на простом уровне книги по Торе. Но до этого, китаво, когда вы придете в землю Израиля, когда вы придете в землю Израиля, то Тора говорит о двух заповедях. О двух заповедях. Заповеди Бикурим, первых плодов, и заповеди Маасер, отделение десятины. И я коротко расскажу про обе заповеди. Заповедь Бикурим – очень интересная заповедь. Когда вы еврейский земледелец, да, вы выращиваете плоды, и речь идет прежде всего о семи плодах, которыми благословилась земля Израиля. Например, у вас пшеничное поле, да, или вы выращиваете фиги или там гранаты, или ячмень, или другие вещи, которыми благословилась земля Израиля, и вы увидели первый колосок пшеницы, да? Вы должны взять красную резинку, красную ленту, обвязать ее вокруг этого колоска. Меня слышно хорошо, Питтсбург?
Да-да-да.
Обвязать ее вокруг этого колоска. И когда колосок созреет, вы должны, так сказать, устроить целую церемонию, поместить, богатые люди помещали эту в корзину из золота и устраивали целую процессию, шел бык там, у которого рога были покрыты драгоценным металлом, и большая процессия, принести это в Иерусалим и сказать, как сказать, краткий курс еврейской истории. Да, дать Куэну, он двигал эту корзинку на все четыре стороны. И четыре стороны света, показывая, что как бы символически благословение приходит на все четыре стороны света. И хозяин этого колоска говорил то, что мы говорим во время седера, да, помните, это Арави, Оведами, арамеец хотел уничтожить моего отца, и мы спустились в Египет, и т.д., и т.д., и т.д. Это отрывок из того, что говорит, говорит крестьянин, когда он приносит бикурим. Да? Возникает несколько вопросов. Ну, почему такая, так сказать, я бы сказал, помпа, такое... внимание, это отдельные заповеди Бикурим. И второе, это почему в Седер, в ночь Седера мы читаем псуким не из описания исхода в книге Шмот, а из того, что говорит человек, который приносит бикурим. Да, почему это так сделано? Да? Более того, какой первый отрывок Торы? Какой первый пасук Торы? Берешит. Замечательно. Теперь Раши говорит, что Берешит в начале можно разбить на два слова. Б – для, и Решит – начало чего-то. И Раши говорит, что несколько вещей в Торе называются Решит. Какие вещи называются Решит? Называется евреи Решит, называется Тора Решит, и называется Бикурим, называется Решит, Решит при Адама, да? И ради этих вещей сотворен мир. Мы понимаем, ради евреев, ради Торы, но при чем тут Бикурим? Почему мир сотворен ради Бикурим? Как вы это понимаете? Миша, вы понимаете вопрос? Пасук, первый пасук Торы Берешит. Для Решит. Правильно? Берешит.
Да.
Решит, Раши говорит, символизирует три вещи. Евреев, да, символизирует Тору. Тора называется Решит. И третья, Решит, символизирует Бикурим. Бикурим называется Решит при Адама. Вопрос. Мы понимаем про евреев, мы понимаем по Тору. Почему Бикурим выделяются? Почему Бикурим символизируется словом Решит? Как вы это понимаете? Повторите еще раз. Питтсбург, повторите еще раз. Я повторю очень коротко. Раши говорит, что весь мир был сотворен ради заповеди Бикурим, чтобы крестьянин взял этот колосок и принес его в Иерусалим. Что особенного в заповеди Бикурим? Почему это в некотором смысле это выделяется из всех остальных заповедей?
Благодарность Богу.
Очень хорошо. Почему именно Бикурим – это благодарность Богу, а не что-то другое?
Потому что это символизирует уже, что евреи поделились в своей земле и получается благословение от Бога.
Совершенно верно, потому что этот крестьянин может сказать: это я это сделал, так сказать. Я помню, там была какая-то история, что Бог нас вывел, и Бог нас помогал. Но сейчас это я, это не кто-то другой, это я это сделал. Правильно? И для того, кохи вывоцем еди, я это сделал, как помните, своей собственной рукой. Мы не ждем милости от природы, помните? Чтобы избежать такого подхода, что мы не ждем милости от природы, а что я это сделал своей собственной рукой, мы для этого несем первые плоды в Иерусалим, и мы не просто несем их в Иерусалим, а мы вспоминаем всю еврейскую историю, да, что арамеец хотел уничтожить моего отца, и мы вспоминаем всю еврейскую историю. Этим мы показываем, что мы благодарны Всевышнему, да? Но есть еще одна вещь. Помните, каждый день, вспомните, мы вспоминаем заповедь Бикурим. Когда мы ее вспоминаем? Каждый день. Миша, когда вы вспоминаете заповедь Бикурим каждый день?
На шахты.
Когда? Во время чего? Сразу несколько человек ответило, я не услышал просто. Не очень хорошая связь, но я думаю, что... Я надеюсь, что вы имеете в виду то, что я сейчас объясню.
Очень много постоянных людей. Лишних людей не возьму.
Да, значит, каждое утро, когда вы встаете... Да, каждое утро, когда вы встаете, вы говорите благословение на Тору, правильно? И в этом благословении на Тору вы говорите «Элу адварим шейн лаем шиур». Эти заповеди, у них нету количества дословно. В них нету количества, установленного минимального количества. Помните? И одна из этих заповедей – это Бикурим. Почему это так важно? Что значит, например, район, да? Сколько раз вы можете прийти в храм? Конечно, вы можете прийти сколько хочешь раз. И каждый раз, когда вы приходите в храм, в принципе, вы в какой-то той или иной степени выполняете заповедь район, предстать перед Всевышним. Не район, не идея, а район от слова видеть. Да, видеть, предстать, быть увиденным Всевышним, дословно. Но как это относится к... Или, например, гмилут хасадим, помогать другим. Вы можете помогать, сколько вы можете. Нет установленного количества. Чем больше, тем лучше. Но бикурим, очень интересная идея в этом заложена. Почему бикурим в этом списке? Потому что если у вас, ни про кого не будет сказано, была неудача, там налетела саранча, была засуха, и у вас остался только один колосок со всего поля, вот этот первый, или одно зернышко пшеницы осталось от этого колоска. Да, например, вы пометили первый колосок, но в результате осталось одно зернышко. Ради одного зернышка, которое вообще может ничего не стоить, или стоить несколько центов, или там огород, или что там было, очень-очень мало прутот, вы идете в Иерусалим. Ради одного зернышка. И вы устраиваете процессию на 10 тысяч долларов, я утрирую, с большой помпой вы несете это зернышко в Иерусалим и благодарите Всевышнего. Потому что у благодарности нет нижней границы. Нужно быть благодарным за все, что у нас есть. Даже за маленькие вещи. То, что мы сегодня проснулись, и мы в своем уме, и мы относительно здоровы все. Нужно быть за это благодарными. Есть, ни про кого не будет сказано, довольно много людей в этом мире, которые не проснулись, не здоровы. А мы, да, нам Всевышний дал новый день. Нужно быть за это благодарными. И это одна из центральных идей Торы. Еще вместе с идеей того, что каждый раз, когда вы что-то достигаете своими усилиями, вы должны были быть благодарными Всевышнему и не скрывать этого. И поэтому говорят в храме, то, что связано с Бикурим, говорят очень громко. А вот Маасер, что тоже очень важная основная заповедь, это помогать другим. Да? Это говорят тихо. Почему говорят тихо? Потому что, когда вы делаете что-то хорошее, лучше, если можно, делать это скромно. Да? Делать скромно. Это тоже очень большая заповедь. На этом строится наше общество, наша возможность жить в земле Израиля. Как это связано с Рош ха-Шана? Казалось бы, как это связано с Рош ха-Шана? Я думаю, что вы слышали об этом. Я хочу сказать об этом очень коротко и привести вам дополнительную идею про Рош ха-Шана. Но Рош ха-Шана 2 дня, правильно? 2 дня. И мы очень много, не как в Йом-Кипур, но тоже часы проводим в синагоге. Очень много времени мы проводим в синагоге. И очень много молитв в Рош ха-Шана, правильно? Но если вы посмотрите на эти молитвы, вы не увидите в них того, что называется «ведуй». Казалось бы, когда речь идет о дне суда, было бы очень подходяще говорить или «мы грешили», «мы извиняемся», «мы больше не будем», да, объяснять другим, объяснять Всевышнему, почему мы достойны снисхождения, да, наши обстоятельства, наши трудности, да, то, что как бы день суда, как бы, или мы должны себя защищать, да, объяснять, как бы, быть себе адвокатами, правильно? Логично? Питтсбург, вы меня слышите? Логично то, что я говорю? Да, но если вы посмотрите, вот мы закончим, откройте сидур на Рош ха-Шана, по большому счету таких молитв нету в Рош ха-Шана. И вся, то, что мы называем литургия, все молитвы Рош ха-Шана связаны с одной центральной идеей, что Всевышний наш царь, Хамелех, помните, что Всевышний наш царь. Вместо того, чтобы оправдываться, каяться и просить снисхождения, мы концентрируемся на том, что Всевышний наш царь, и на центральной идее Рош ха-Шана, это идея шофара, о которой я сейчас поговорю тоже. Почему такая, и вы знаете, есть известный мусав Рош ха-Шана, который концентрируется на шофарот, Малхуйот и Зихронот, на трублении шафара, на признании того, что Всевышний наш царь, и на том, что мы помним о том, что Всевышний для нас сделал. И почему, как это связано с Днем Суда? Почему это День Суда? Если вы посмотрите в Торе, Рош ха-Шана называется Йом Зихрон Труа. Или Йом Труа. Память о трублении, или День Трубления в Шофар. Да? Почему такая необычная вещь? Почему тема суда как бы скрыта в Рош ха-Шана? Как вы это объясняете? Давайте, вы понимаете вопрос? Миша, вы понимаете вопрос?
Еще раз.
Если Рош ха-Шана день суда, то почему не в описании Торы, которое называет Рош ха-Шана Йом Труа или Йом Зихрон Труа, ни в молитвах на Рош ха-Шана мы не видим темы раскаяния, защиты, признания грехов. Мы этого не видим, это скрыто. А что, а на чем мы концентрируемся? На то, что Всевышний наш царь, наш шофари, и о том, что мы помним, помните, Хайома Ратулам, сегодня дословно зарождение мира, рождение мира, день рождения мира. Вот тема Рош ха-Шана. А не то, что мы грешили, мы это сделали не так, и то не так, и мы извиняемся, и мы как бы просим, объясняем, почему нас нужно простить. Почему? Откуда это идет? Вы понимаете вопрос?
Да.
Ответ очень интересный. Нам в наше время немножко тяжелее это понять, но я приведу пример. Допустим, избрали президента США. Правильно? Да. Как только президент США вступил, начал выполнять свои обязанности, он может помиловать граждан США. Правильно? Более того, даже если человек виноват, и он справедливо осужден, президент США может его помиловать. Правильно?
Да.
То есть речь не идет о доказательстве, что апелляции, что я не виноват. Это совсем другая категория. Неважно, виноват, не виноват. Президент США может помиловать любого гражданина США. Но если человек не гражданин США и не признает президента, то президент при всей его силе как бы не может ничего для него сделать. Да? Если это гражданин Анголы, и он не в США и не гражданин США, то президент США не может его помиловать. Правильно? Правильно. Поэтому, когда мы говорим, что Всевышний наш царь, мы признаем, мы как бы говорим, мы признаем президента США. Мы говорим, что ты наш царь, да, ты наш царь, мы твой народ, мы твои граждане. Поэтому ты должен нас помиловать как народ. Почему? Потому что нет другого США, нет другой футбольной команды, да. Есть, вот ты наш царь, нет другого народа, который тебя признает. Поэтому, даже если мы не 100%, и у нас есть проблемы, и они есть, да, у нас есть проблемы, но мы все равно за тебя держимся. Да, мы твой народ, ты наш царь. И поэтому, как народ, ты должен нас помиловать, потому что ты наш царь. Да, виноваты мы, не виноваты. Царь может помиловать, президент США может помиловать. Пардон называется по-английски. Да? Правильно?
Да.
И в этом идея Рош ха-Шана. Это первая идея Рош ха-Шана. Поэтому потом в Йом-Кипур мы будем каяться и читать Видуй. Но сейчас прежде всего нужно сконцентрироваться на том, что Всевышний наш царь, и мы хотим выполнять его волю самым лучшим образом. И в этом есть некая напряженность и радость одновременно. Да, например, Рош ха-Шана – это праздник. Да? И более того, в книге Нехемии описано, по-моему, в книге Эзры написано, что когда евреи пришли из Вавилона в Израиль, и Эзра читал им книгу Торы, и они услышали слова Торы, они начали плакать. Они начали плакать. Потому что они не соблюдали Тору в достаточной степени. И Рав Фурман говорит, что представьте, в синагоге кто-то выступил, какой-то рав, и все начали плакать. Все бы были в восторге от этого раввина. Да, все бы так, представьте, он сказал какую-то драшу, и вся община начала плакать. Это потрясающая вещь. Его бы, у него были бы speaker engagement, его бы вызывали везде, по всей стране. Правильно? Но Нехемия сказал вам потрясающую вещь. Не плачьте. Вы не должны плакать в Рош ха-Шана. Идите и радуйтесь. Устройте трапезу, дайте подарки, дайте, помогите тем, кто нуждается. Не плачьте. Почему не плачьте? Казалось бы, наоборот. Он должен был сказать, отлично, плачьте, раскайтесь, это день суда. Он говорит, не плачьте. Почему? Он говорит, хидват ашем маусхем, радость Всевышнего ваша сила. То, что вы радуетесь, хидва это как симха. Хидват ашем маузхем, ваша сила. Почему? Почему радость Всевышнего ваша сила? Потому что лоицдак лифанеха коль хай, мы говорим. По большому счету, ни один человек не может полностью оправдаться перед Всевышним. У всех есть проблемы. Но если мы признаем Всевышнего царем и радуемся тому, что Всевышний наш царь, он может нас помиловать. Неважно, виноват, почти виноват, совсем виноват. У Всевышнего есть сила, как у царя, помиловать своих подданных. Но для этого мы должны быть его подданными. Это первая идея. Вторая идея – это шафар. Почему Рош ха-Шана так сконцентрирована на шофаре? Да. И если вы увидите, то шофар появляется в самую кульминацию еврейской истории. Когда евреи получают Тору, раздается звук шофара. И мы говорим, что в будущем «Ткабы шофар гадоль лехерутейну» «Затруби в большой шофар», дословно мы говорим. «Избавление» мы услышим звук шофара. Правильно? И шофар трубили в Ювель. Да, когда земля возвращалась и рабы выходили на свободу, трубили в шофар. В Йом-Кипур мы трубим в шофар. Правильно? Да? Почему шофар? Более того, не просто шофар, называется коль шофар, голос шофара. И Рав Фурман говорит, что если мы посмотрим в Торе, слово голос первый раз появляется, помните, в истории райского сада. Когда первый человек совершил свою ошибку, съел этот плод, и он хотел быть похожим на Создателя. И сказано, «Коль ашем мидгалех баган». Голос Всевышнего дословно прогуливается в саду. Что это значит? Что это за голос? Это Всевышний нематериален. Но он хочет, чтобы у нас был диалог с Богом. И этот голос, это символ того, что Всевышний хочет, чтобы у нас был диалог с человеком, чтобы у него был диалог с человеком. Что делает первый человек? Он прячется. Прямая противоположность. И, кстати, люди думают, что он прячется от Всевышнего. Сказано, что он прячется, потому что он наг, он не одет. Он прячется от себя. Да? У него как бы есть некий такой диссонанс, как сейчас говорят. Он прячется от самого себя, и он не готов к диалогу с Богом. И он не слышит этот голос. Он не отвечает на этот голос. И поэтому у горы Синай мы исправляем эту ошибку. Мы слышим голос шофара. И каждый Рош ха-Шана, голос шофара, это отголосок того голоса в райском саду, от которого спрятался первый человек. И когда мы слушаем заповедь слушать этот голос, это символ того, что мы слушаем Всевышнего, мы готовы к диалогу с Ним. И даже посмотрите, перед Синайским откровением Моше спрашивает евреев, будут ли они слушать голос Всевышнего. Если они примут Тору, что значит, будут ли они слушать голос Всевышнего? Это тот же голос, который был в райском саду. Да? Готовы ли они к этому диалогу? Поэтому, когда мы слушаем шафар, и Аллаха говорит, что шафар – это в чем-то как, когда короновали царей в древности, трубили в шафар, как такие, или, может быть, в средние века трубили в трубы. Это такой горн, да, которым коронуют царя. Также шафар коронует Всевышнего. Почему шафар коронует Всевышнего? Потому что, когда мы слушаем шафар, мы показываем, что мы готовы к этому диалогу, мы не прячемся, как первый человек, и мы признаем Всевышнего своим царем. И когда мы это делаем, мы исправляем ошибку первого человека. Да? И поэтому в день, когда мир сотворен, да, когда мир полностью, как бы мы сказали, закрыт на учет, да, мы исправляем ошибку первого человека. И нам, как бы людям, выросшим в современности, в западном обществе, очень тяжело понять, что значит «я мидле мишпат», почему нас вызывают в суд, да? Мы ничего плохого никому не сделали. Что такое «я мидле мишпат»? Да? Это почему мы должны идти в суд? Мы живем своей жизнью. Что такое? Почему каждый год вдруг нас тащит небесный суд? Но концепция суда связана не с преступлением, а связана с предназначением. Например, вы хотите налить кофе в бумажный стакан. Да? Когда вы смотрите, есть ли дырки в стакане, подходит он для того, чтобы в него налили кофе, вы судите, оцениваете этот стакан, подходит ли он для этого или нет. У каждой вещи есть свое предназначение. Если стакан дырявый, бумажный стакан, вы его выкинете, грязный, там, да, дырявый, использованный, он не может выполнять свое предназначение. Вы его выкидываете. Да? Вы его судите, видите, что он или подходит, или не подходит. И вы его выкидываете. В принципе, каждая вещь была сотворена для какой-то цели. И мы тоже были сотворены для какой-то цели. Да? Мы были сотворены для какой-то цели. И если, в принципе, мы не выполняем эту цель, да, то по какому праву мы существуем? Что нам дает право существовать? И единственное, что нас дает право существовать, это милость Всевышнего. Потому что каждый год, в некотором смысле, через Рош ха-Шана и Йом-Кипур, какие-то наши проблемы, наши грехи очищаются и закрываются, и удаляются, чтобы мир мог продолжать существовать каждый год. Поэтому в некотором смысле Рош ха-Шана – это милость Всевышнего по отношению к нам. И мы начали с двух заповедей, с бикурим, которые символизируют благодарность. Благодарность – это основа, которая может изменить наш взгляд на мир, наше поведение и, соответственно, изменить наш приговор в Рош ха-Шана. И то, что мы даем другим людям, маасер, правильно, в наше время – это помощь другим людям. Можно часами говорить о том, как происходит суд в Рош ха-Шана, и где справедливость, почему есть праведники, которым тяжело, и грешники, которым хорошо в этом мире, и как эта справедливость восстановится в будущем мире, и как суд скрыт, чтобы была свобода выбора. Много-много-много чего еще можно говорить. Но я очень люблю практические вещи. И есть два, кроме молитвы, кроме, конечно, ходить в синагогу и участвовать в Рош ха-Шана, две вещи, которые все говорят, кого бы вы ни спросили, любой еврейский, как здесь говорят, Талмид Хахам, любой человек, который понимает в Торе, скажет вам, что две вещи абсолютно работают для всех, по всем мнениям, во всех ситуациях. Любое течение, кого бы ни спросили, две вещи обязательно вам помогут. Первое – это изучение Торы. Например, это не значит делать то, что вы не можете, вам не посильно. Вы, вот сейчас даже мы учимся, мы каждый на своем уровне изучаем Тору. Да? Каждый, вы читаете какие-то книги по Торе, может быть, вы слушаете еврей.com, может быть, вы слушаете chabad.org, может быть, вы слушаете toldot.ru, я не знаю, что-то вы слушаете, как-то вы учите Тору, да? Может быть, вы учитесь с кем-то в своей общине, да, с другом на дому в колеле, ну, книгу сами читаете, да? То есть как-то вы учите Тору, и вы тратите на это какое-то время. Например, ну, для примера скажу, 10 минут в день, да? Тратьте в эти дни 15 минут. Если вы можете, тратьте 20 минут. Увеличьте это. Окей? На посильном уровне. Именно в эти дни. И если вы можете взять на себя какое-то обязательство посильное и делать это каждый день, например, учить одну мишну в день или две мишны в день, или каждый день читать какую-то алию недельной главы, да, отрывок недельной главы с переводом, или какие-то комментарии, или взять какую-то книгу хорошую. Если вам нужно, я могу дать советы, вы можете спросить своих раввинов, своих друзей, хорошую книгу по Торе, сказать, каждый день в дополнение я буду учить одну страницу этой книги, или полстраницы, что вы можете, но добавить изучение Торы. Изучение Торы не только нужно для того, чтобы знать, как исполнять заповеди, но изучение Торы само по себе, оно защищает и очищает человека. Да? Мы это знаем, есть, например, в Танахе история про сыновей Эли, люди, которые были потомками первосвященниками, они, к сожалению, были нехорошими людьми и делали нехорошие вещи, которые оскверняли имя Всевышнего. И мы знаем, что была гзира, было постановление о том, что они должны умереть, они оскверняли имя Всевышнего. И никакое жертвоприношение не могло это изменить. Никакая жертва. Но Талмуд говорит, если бы они учили Тору, это бы все равно их защитило. Больше, чем жертвоприношение. И они бы продолжали жить. И вздака, помощь другим. Если вы даете, я не знаю, $100 на вздаку, попробуйте давать больше, хотя бы в это время, дайте 150. Возьмите на себя обязательство в будущем году давать больше. Если вам тяжело давать деньги, вы можете помогать кому-то. Каждый человек в чем-то нуждается. Кому-то нужны деньги, кому-то нужны знания, например, по Торе. И даже, например, Равесес говорит, что если вы знаете букву Алиф, а кто-то не знает букву Алиф, то вы должны научить его букве Алиф. Это не значит, что вы должны быть там каким-то суперученым. Вы что-то можете ему дать, что-то можете ему научить. А кому-то не нужны ни деньги, ни знания. Или он считает, что ему не нужны. Но ему нужна эмоциональная поддержка. Он может быть мультимиллионером. Но Ему нужна эмоциональная поддержка, ему нужно человеческое тепло, да. Кому-то нужно доброе слово, да. Кому-то нужно улыбнуться, кому-то нужно пригласить домой, попить с ним чай. Да, каждому человеку, есть такое правило, в Галуте каждому еврею нужна какая-то помощь в чем-то. И поэтому, если вы увеличите эту помощь, да, и вы можете даже, и даже нужно это увеличить со своей семье. Да? Да? Есть такая шутка, что человек пришел к раввину и говорит, как я могу помочь еврейскому народу? И раввин говорит, это спасибо, это хороший вопрос, а как, кстати, у твои отношения с тещей? Он говорит, минуточку, при чем тут теща? Я пришел к вам спросить, как я могу помочь еврейскому народу? Раввин говорит, ну как же, теща это тоже еврейский народ. На чьей помощь еврейскому народу? Со своей тещи. Начните с людей вокруг вас. И чем больше вы можете сделать, тем лучше. Эйн лаза шиур. Эти две вещи, изучение Торы, помощь и благотворительность, это, как говорится, эйн ман де палек. Никто с этим не спорит. Это вещи, которые могут помочь каждому из нас, где бы мы ни находились. И через благодарность, через благотворительность, через изучение Торы, я надеюсь, что у нас у всех будет хороший и сладкий год, и закончатся все проклятия этого года, и следующий год будет полон благословения, здоровья и радости от ваших детей и родственников. Спасибо.